Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость – доктор культурологии, профессор МГУ, составитель словарей, сказочник и путешественник. Про сказочника отдельно расскажем. Владимир Иллистратов. Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Добрый вечер. Удивительный человек. Я нашел свидетельство нашего с вами разговора еще с Мариной Королевой. В 91-м году, 7 лет назад, на «Эхе Москвы», в одной из программ мы говорили о русском мате тогда. Ну, думаю, что о мате и о сленге, поскольку вы, помимо прочего, автор словаря московского арго и словаря федерального арго, скажем, русского языка. Об этом мы еще поговорим, но я думаю, что для начала интереснее поговорить. Ну, в целом, удивительный случай, когда можно говорить о чем угодно. Вообще в этой программе это каждый раз удивительный случай. Вот вы о чем бы предпочли поговорить, на самом деле?
Давайте. Ну, о чем угодно. Ну, что сейчас актуально-то у нас?
А что у нас актуально сейчас? Новый год, кризис. А, кризис. Лингвист, культуролог о кризисе. Человек, кстати, который, насколько я понимаю, я прочитал, кстати, вашу книжку, совершенно замечательную, сборник эссе, домашние читали и много улыбались, времена даже смеялись. Человек, который пропутешествовал через, наверное, 70-80, ну, половину стран мира.
Полста.
Полста всего, да. Всего 140. Есть куда стремиться.
Еще,
да, но который каждый раз почему-то возвращается в нашу родную страну. Почему?
Хорошо здесь, интересно. В общем, немного
мне патриот, это интересно.
Нет, просто интересно. Ну, патриот можно и так назвать. Но, в принципе, вот есть чем заняться здесь.
А чем здесь интереснее, скажем, чем во Франции, одной из ваших любимых стран, учитывая ваш несколько франкоязычный пласт культуры?
Я бы не сказал, что любимая, но Франция уже сказала все, что она могла сказать.
Исторически.
Да,
то есть исторически, вы последователь там Лимонова, то, что у России там своя миссия, надо.
Я думаю, что Лимонов не самый такой свежий из этих всех высказывателей всех этих мыслей. Конечно, все это было сказано уже и раньше, и в 19 веке, там и Данилевский сказал, и что-то там по-своему Гумилев сказал, и, ну, мало ли людей было в конце концов. И Монтень, вообще-то, честно говоря, там тоже сквозь строчки сказал, тот же француз, не очень французский француз, но все-таки сказал. Вот. Ну, народы отживают. Отживают, как это ни печально.
Но Россия — славное будущее. Россия — это такой континент, да, страна между или страна над?
Я думаю, что это вот страна, которая пережила свой пик вот этого, ну, того, что у Гумилева называется пассионарным этим перегревом там и так далее. Ну, можно, я ему не верю, честно говоря. Угу. Вот. Но смысл такой, что мы, в общем, пережили худшее. И теперь начинается вот с какой-то более-менее спокойное и нормальное время, несмотря на все эти кризисы, о которых мы начали говорить, вот, начинается время какого-то устаканивания, так сказать. Мы входим в цивилизацию. Ну, вот в таком, в том традиционном понимании этого времени мы входим.
Интересно, в чем вы увидели вот это устаканивание тогда? Подтвердите каким-нибудь примером. Потому что как там 91-й год так колбасит сразу после этого. 98-й колбасит, похоже, вообще только нас. Значит, 2008-й колбасит вместе со всеми.
Вот это где-то конец вот этого пика, я думаю, кошмара, так сказать.
Сейчас уже.
Ну, у нас улицы начали мести. Заметили, что более-менее, ну, чуть-чуть стало чище, где-то местами.
Таджики появились.
То есть то, что появилось у них где-то 300-400 лет назад, у нас появилось сейчас. Поэтому мы, в принципе, вот такой вот, опять же, в терминологии того же Гумилева, входим в такую нормальную золотую осень.
Угу. Ну, значит ли это, что мы отстаем на те же 150-200 лет там или сколько?
Не отстаем, а просто моложе. Это нормальный разговор. Угу. Мы просто моложе, и тем более постоянно у нас обновляется кровь. Как-то в другом режиме немножко, как у них. Вот, по-моему, где-то у нас вот впереди, ну, конечно, перспектива серьезная, где-то лет 500-600, но интересная жизнь. Такой вот, вот хороший, спокойный, более-менее нормальный, более-менее. Вот сейчас посмотрим, честно говоря, посмотрим, вот как этот прекрасный кризис, который нас ждет, как он отразится на нас и на них.
Прекрасное далеко не будь ко мне жестоко.
Типа того. Вы знаете, это
пророческие. У меня сразу несколько вопросов по этому. А кто будет жить-то в этой стране, которая, в общем, по количеству населения вымирает? Русскоязычного в том числе сокращается, прирастает в основном.
Нет, это сказочки. Ничего подобного. Я проездил, вот был год русского языка, и потом вот нынешний год, так сказать, шлейф этого года, и где только не были мы, в каких только не были ли местах вот бывшего Союза в этих республиках огромный интерес к русскому языку. Никуда не денешься совершенно.
Ну, русский язык может быть, а народ-то вымирает, меньше становится.
Ну, сюда приедут, ну, все нормально совершенно. Ну, Римская империя, ну, это, я не знаю, с чем сравнить. Ну, ну вот Август и где-то немножко дальше. То есть еще 300-400 лет более-менее вот, ну, так, с величия некоего. Ну, ясно, что все приходит, уходит, вымирает, все понятно. Но у нас это будет. Я думаю, что нашим детям и внукам хватит.
Неужели и Китай тоже интегрируем? Или все-таки он нас отожрет, у нас там Дальний Восток?
Ну, Китай не разговор только особый, конечно. Ничего у нас не отожрет. Им ничего не надо. У них нет этого. Даже семиотики говорят, что есть народы, которые представляют все окружающее пространство как занятое, и те, которые представляют как незанятое. Вот Китай, он не представляет, что вокруг все занято. Они будут там жить, они к нам приедут, у нас вся Сибирь будет. Но так же, как, например, половина Индонезии, там, китайцы. Ну, практически весь Восток, он занят китайцами. Но, тем не менее, они не пытаются присоединить это к себе. Им совершенно не нужно.
То есть они станут по численности большинством населения, ну, но будут интегрированы в русскую культуру?
Единственная страна, как ни странно, у нас, единственная страна, где китайцы очень хотят интегрироваться. Вот. И я думаю, что так и произойдет.
А что их привлекает именно в нашем? Почему там в Америке не интегрируются, в Канаде не интегрируются, хотя Канада гораздо более похожа интеграционная?
Ну, было такое слово о законе и благодати, в самом начале написано Илларионом, у нас митрополитом, такой, да. Одно из первых произведений русской идеи. Вот это вот благодать здесь, в таком, ну, в смысле вольницы, в смысле авось, это нравится очень многим. Вот индусов этому учить не надо, у них и так это авось есть. А у китайцев и у западников это здесь они получают вот, ну, такой драйв воли, так сказать, какой-то. И китайцы это получают тоже. Ну, их немножко больше, чем нужно, конечно, поэтому они не могут как-то так получить адекватно этого количества. Но я думаю, что они хотят, они очень хотят вот как-то жить здесь. И действительно, и не только они. Многие другие. И западники хотят, и Восточная Европа сюда тянется. И это я не агитирую за хорошую жизнь у нас, но чувствую я просто, что...
Притянутся.
Да, это причем... Ну, это будет болезненно, может быть, отчасти происходить. Ну, не настолько болезненно, как это было 200 лет или 100 лет назад.
Возвращаясь к вашему вот этому глобальному прогнозу, там лет 500-600, хорошо бы делать, конечно, не трехлетний план, как сейчас там бюджет, да, не пятилетку, как у нас было, а 500-летку сразу так сорганизовать, чтобы все ресурсы были подтянуты. И тем не менее, если возвратиться к более прозаичным вопросам, вот вы начали, слово «кризис» вы первый произнесли, да? Сегодня. Вообще не вы, наверное, первый, конечно, вот сегодня. Когда он закончится тогда, если более близкий
прогноз? Ну, это, конечно, тут нужно быть финансистом, чтобы понять, когда это закончится.
С точки зрения культурологии.
Фишка в том, что никто не понимает, когда закончится, потому что это процесс... Ну, априорно непредсказуемый. Но Николай Васильевич Гоголь все это в «Мертвую душу» показал. Он показал Чичикова, который, ну, во-первых, он чистый американец. Я вообще не понимаю, почему персонажи Гоголя оцениваются как русские. Я знал и коробочку индусскую, и много всего было. Но уж какой-нибудь там Плюшкин француз — это святое. Вот и Ноздрев итальянец — это нормально совершенно. Ход поршня, что называется. Вот. А этот совершеннейший американец — это человек, который делает деньги из воздуха. Но не было тогда такого. Конечно, биржи были. Тогда были биржи, но они ничего не решали. Было крепкое купеческое слово. Был вот товар, деньги, товар. А эти ребята вдруг поняли, и это увидел Гоголь 150 лет назад, что можно делать деньги на эмоциях людей. Понимали тогда американцы, ну, они прощупывали этот ход. Но прощупали по-настоящему только в конце 20 века.
То есть Чичиков отец деривативов.
Да.
Дед, можно, скажем, но не отец, наверное, дед.
Но это такой американский пахан. Понимаете, это протоброкер такой, ну, протодилер. Я не знаю, что еще, какие тут еще придумать, как извратиться в терминологии. Вот, ну, гениально совершенно. Причем он почувствовал, Гоголь, как это выглядит. Он понял, что вот деньги, эмоции, деньги. А эмоции какая бывает? Плюс и минус. Зеленая зона, красная зона. Все, то есть лучший торговать материей — это слишком накладно. Даже наркотиками, ну уж вроде бизнес совсем такой прибыльный, ну надо же перевозить их куда-то, понимаете, оружие, там, ну, я не знаю, там недвижимость, нефть. Ее качать ведь надо, понимаете, то она туда, то сюда. Ну, что это такое? А тут эмоции людей. И вот он. И они начали качать. То есть критическая масса Чичиковых, он там один всего. И почему он такой голубой воришка-то? Он же никого особо, кроме государства, не обманывает. Он такой хороший, в общем-то, человек. Ну, угу. И потом он там едет, конечно, в этой птице-тройке, там куда-то, не поймешь, куда, 22 век, по-нашему говоря. Вот. Но, тем не менее, он понял, что вот плюс-минус эмоций достаточно вполне.
Правильно? Это когда ожидания на рынке стал, фьючерсов, да?
Фьючерсы вот совершенно, их стало много, их стало, ну, не знаю, 90%. То есть, ну, количество перешло в качество, и поэтому все рухнуло. И сейчас опять произойдет возврат к тому, что опять же гениально Гоголь предсказал. Там есть у него Плюшкин. А у Пушкина, который перед этим, он же тоже ему подсказал, собственно, он «Ревизора» подсказал, и «Мертвые души» подсказал. Ну, да. У него был «Скупой рыцарь». Это, ну, кто такой Плюшкин? Это тот, который держит стабфонд. Понимаете, человек, который взял его, держит, и все, и не хочет. И «Скупой рыцарь» точно так же держит. Это, и причем это единственный человек, у которого огонь в глазах. Он же вот самый последний вот в списке этих помещиков, но он как раз претендент на спасение, потому что у него что-то мелькнуло в глазах человеческое.
Но тут пришел царь, весь этот стабфонд, все накопленное Плюшкиным непосильным трудом за много поколений решил раздать вот банкам, которые не могут справляться с своими обязательствами.
Он же делает то же самое. Посмотрите, Чичиков то же самое делает. Он вот набрал вот этих вот мертвых душ, а акция — это мертвая душа. Вот. И теперь банки требуют, чтобы государство, значит, им что-то такое там помогло. В принципе, они по той же схеме, что и Чичиков придумал. Ничего нового-то нет. Ну, может быть, я, конечно, я не знаю, может, какие-то есть еще тексты, которые аналогично хороши. Но по мне, вот я недавно это перечитывал, просто... Ну вот сидишь вот и косеешь от того, насколько все это хорошо.
Совет от Владимира Иллистратова всем брокерам, всем экономистам от макро до микро читать «Мертвые души» внимательно с лупой, да, и смотреть за каждым знаком, за каждым движением души Гоголя. Владимир, а на вас-то кризис отразился, как на преподавателе МГУ, на студентах? Наверное, говорите же об этом занятии.
На мне отразилось вот это вот то, что государство у нас вмешалось в жизнь, скорее отразились эти гогольские чиновники, которые вдруг решили устроить ЕГЭ,
да.
И устроили его. В результате, ну, мне...
Ну, ЕГЭ чуть пораньше кризиса произошло, если я
кризиса,
помню.
Но так. Это же все рядышком. Смотрите, там тоже гениально. Извините, что я возвращаюсь, потому что мы уступили за это дело. Чичиков, он, ведь у нас, вот говорят, финансовый кризис. Он не финансовый. Он в трех сферах, как минимум. Это уголовная сфера, политическая сфера, экономическая сфера.
Объясните, это уголовное.
Уголовное, люди перестали жить по понятиям. Это произошло где-то лет 15 назад.
То есть стали по закону, перестали
по понятиям. Они перестали жить по понятиям. Рухнул воровской мир.
Так,
нету
да.
больше воров в законе.
А стали как жить-то?
А нету его. Воровского мира как такового нет. Вот того, который жил по законам. По тем законам, по которым же жило советское государство. То есть по которым жили вот... Ну, Сталин — это вор в законе, главное. У него нет своей собственности, правильно? Он, у него дача, он умер с копейкой в кармане.
Держатель общака, можно
да,
сказать.
Да, держатель общака. Это все рухнуло. Вот. То есть это те сферы, три сферы. Политика, уголовная сфера, я не знаю, как воровская, как угодно. И вот коммерция, где, в принципе, очень ущербная мораль. Она, ну, она там... Я не хочу сказать, что все коммерсанты нехорошие, но они разные бывают, понятно. Но, тем не менее, это сферы, предрасположенные к тому, чтобы мораль разрушалась. И вот произошло то, что все это рухнуло. А Титиков, он же вор. Это же понятно, там все рассказано про то, что он вор. Он гениальный политик. Правильно? И он гениальный коммерсант. И, соответственно, даже мифы те, которые Гоголь придумал, они же просто ложатся вот... четко совершенно ложатся. За кого его принимают? За миллионщика, потом за Наполеона, гениального политика, потом за капитана Копейкина, угу. так сказать, разбойника, да, из-за да. того, который хочет украсть губернаторскую дочку, то есть тоже вор. То есть все там прям, ну, даже до страшного логично. Вот. А что касается, опять же, вот этой сферы, о которой я говорю, там не случайно он говорит о чиновниках. И он понял, он же показал смычку. Он же показал смычку чиновничества и вот этого всего, вот этого, так сказать, чичиковщины всей этой. Вот он, на этом он сосредоточил все свое внимание. Но это наша, совершенно наша песня. Наша песня.
Хорошо, про Сталина поговорили. Рухнул этот мир. А чем мы его заменили? Кто нынешний?
Пока
что ничего. Пришло на смену ему?
Ничего пока не пришло.
А в чем вы видите тогда предпосылки того, что вот пассионарная Россия, она расцветет в ближайшие там 200-300 лет?
Это всегда
лет.
Происходит. Такие вещи происходят всегда. Конец
То есть после плохо бывает хорошо?
Ну, будет, да. Я думаю, что вот мы сейчас очень ругаем чиновничество, а чиновничество придет, и оно уже пришло, мягко говоря, и оно заменит власть. То есть, ну, оно, ну, не заменит, оно всегда было властью, но оно вот какой-то наведет жуткий порядок.
Жуткий порядок.
Мы будем стонать.
Не раз наводили у нас жуткий порядок.
Это природа. Это, ну, тут вот все разговоры про то, что там вот надо делать так, в обществе надо делать сяк. Мне это совершенно непонятно, это просто законы природы.
Но все равно будет какой-то лидер. Вот у нас вроде как лидер появился как раз в 21 веке, то он так и... Ну, он, не он, там, кто-то у нас будет лидером. Россия страна под единоначалием. Там, потому что вы говорите, чиновники, это фактически, ну, парламентская там условно демократия.
Ну, нет, я бы сказал, что чиновничество, оно, вот такое мощное чиновничество, оно должно жить под эгиды личности какой-то. То есть, это, я бы сказал, такой тотальный, такой метафизический монархизм. Вот. И он у нас, вот мы предрасположены, ну, Путин у нас нормальный совершенно монарх, причем наследственная монархия, она у нас прослеживается четко совершенно. Индусы с китайцами давно уже эту схему проработали. Вот. Американцы дергаются там что-то, но тем не менее они сейчас то же самое делают, Буш-Буш, сейчас посадили Клинтон, все нормально, Хиллари, все как полагается. То есть они поняли, что не надо играть во все эти игры.
Когда в Европе вообще монархии наследственные больше, чем в половине, по-моему, государств. Где? В Европейском Союзе.
Просто все. Они поняли, что вот это, ну, монархия не в том смысле, что от отца к сыну, ну, не обязательно, это может как угодно быть, но личность должна, вот такой, ну, персоналия некая должна сидеть. Сейчас огромный дефицит личности. Те же французы, которых я нежно не люблю, вот, они же об этом только и толдычили все время. Мишель Поль Фуко сказал, что вот человек умер, остались структуры. Это 80-й год. Опять же, значит, президент Миттеран, по-моему, сказал, что вот я последний президент, остальные будут бухгалтеры. То есть они чувствуют, французы, нации, у которых как раз личностей немного. Даже Эренбург говорил, что у них нет ни одной колоссальной личности в литературе. Нет Шекспира французского.
Ну, Сартр, Жан-Поль.
Вы знаете, Жан-Поль Сартр, который написал «Тошноту», это, конечно, ну, мелковато. Я, честно говоря, вот все эти французики из Бордо, Сартр это не очень.
Не, ну ладно, ну Дюма, ну Золя хотя бы.
Ну Золя, Дюма, прекрасно, хорошо. Но это соотносимо с нашими Тургеневыми. Но это Шекспир. Первый у нас Сервантес вообще в мире.
Так.
Второй у нас Шекспир. По всем там рейтингам, извините, каких-то странные рейтинги, которые составляются из многих параметров. И третий Достоевский. И в принципе ничего не меняется. Французов там не было. Рабле не будут. Ну Монтень, ну я не знаю, ну вот они не катят.
Толстой там далеко в десятку вошел хотя бы. Толстой.
Вы знаете, я знаю Лев Николаевич. Вот эту трешку, все отслеживают трешку. Большим вниманием. Вот. Ну никто не может Сервантеса перекрыть, никто не может Шекспира и Достоевского пока перекрыть. Причем там есть магия определенная. Вот переводится Достоевский на какой-то совершенно левый язык непонятный. Вот, по-моему, Мурду последний был перевод. И тем не менее он вдруг, причем плохой перевод, занимает первые места, первые рейтинги в этом Мурду. Почему? Непонятно. Вот, то есть нужна личность. И все хотят объединиться вокруг некой персоналии. Наверное, это вот выход из этого постмодернистского мира, когда вот это все расшатано, когда Бога нет, когда вот сначала, в начале 20 века боги умерли, в конце 20 века человек умер, остались структуры, и все в растерянности. Причем французы, опять я их буду клеймить, я знаю, что вы большой любитель французов.
Ну, да, похоже, немножко так же, как и вы.
Ну да, но тем не менее, это они постмодернизм-то выписали. Они все эти Дериды и так далее, вот они, так сказать, подводят мир под это. Я даже студентам все время говорю, что вот это очень... Французы ведут себя примерно так, как вот помните, в «Отличить менять профессию», они там бегают по стене,
да-да,
и показывает он, что он прыгнет, но не прыгает. Все прыгают, а он остается. Вот они, вот французы, вот так вот, значит, показывают.
Ну ладно, революцию-то устроили великую французскую модель, которой многие другие были.
Да, да, да.
Но, может быть, ну и сами прыгнули, потом, правда, выпрыгнули назад.
Выпрыгнули назад, но по сравнению с тем, что сделали какие-нибудь хмеры, там, знаете, это. Или мы. Вот. А они легко отделались.
Владимир Элистратов, вернемся к разговору после коротких новостей.